Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Украинская художница Ирина Азаринская в последние годы живет в Венеции. После вторжения российских войск на ее родину все радикально изменилось и в ее творчестве, и в ее мировоззрении, и в жизни ее семьи. Рассказ Ирины Азаринской записала наш корреспондент в Венеции Валентина Птичкина.
Я родилась в Одессе и закончила там училище имени Грекова. На тот момент это было театрально-художественное училище имени Грекова. Закончила я там факультет живописи. Потом я переехала в Киев, с третьего раза поступила в Национальную академию изобразительных искусств на иллюстрацию, книжную иллюстрацию в мастерскую профессора Галинской. Потом закончила также 3 года ассистентуры стажировки в Киеве и преподавала полгода в академии.
Каким ветром тебя занесло всю же Венецию, вообще в Италию?
Я в 2011 году выиграла стипендиальную программу польскую «Гауде Полонию» и поехала на полгода делать проект в Польшу. Жила я тогда в Кракове. И это была чуть ли не первая возможность увидеть Европу более расширена. Я попала на Венецианскую биеннале, которая была в 2011 году. И там я встретила, скажем так, свою судьбу. И после этого я через 2 года переехала жить в Венецию.
Свою судьбу ты имеешь в виду своего мужа.
Да.
И с тех пор ты живешь в Венеции, тебя это устраивает. Насколько я понимаю, у вас довольно сложная жизнь.
Ну, скажем так, что моей мечтой было жить в Киеве и из Киева выезжать в Европу на проекты. Но жизнь сложилась немножечко по-другому. Я начала жить в Венеции, но на тот момент я жила, как, скажем так, по визе и ездила 3 на 3 месяца в Италию и в Украину. Так как я делала много проектов в Украине, в музеях и в галереях, поэтому это были такие рабочие передвижения. Вот я за это время сотрудничала с Местецким арсеналом, с Музеем современного искусства Одессы, с галереями в Харькове, Львове, Одессе, в Донецке, в Виннице.
Вот твоя первая реакция на известие о начале войны?
Первое известие о начале войны было в 2014 году,
да.
Когда была аннексия Крыма и уже захватывали Донецк и Луганск. Дело в том, что как раз напередодне, это накануне, у нас была выставка в Донецке, которая называлась «Ядерная реакция». И мы уже, когда стоял Майдан и все ожидали, что как бы начнется, не начнется первое вторжение, мы поехали на машине в Донецк и сделали выставку фото и живописных и графических работ. То есть это как бы были первые переживания, которые стали явью. И потом уже 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение в мою страну, я была в Венеции, а моя мама была в Одессе. Я переживаю сейчас, когда говорю. Вот. А дело в том, что моя мама, она уже достаточно пожилой человек, и жизнь уже складывалась так, что она далеко, собственно говоря, не выезжала за пределы дома. Максимально она выходила просто в магазин купить продукты. Жили мы и в частном доме. То есть у нее был свой сад, она там растила розы, была собака Матис, спаниель. И вот так вот из этого состояла ее жизнь. То есть из каких-то минимальных контактов с внешним миром. Ну, все только через интернет, скажем так.
Я знаю, что огромное количество одесситов не хотело и даже по-прежнему не хочет выезжать из своего родного города, столь любимого. Некоторые уехали и потом возвратились.
Да, это правда. Многие мои друзья поначалу уехали, некоторые долго сомневались, уезжать или нет, и многие вернулись. И до сих пор многие возвращаются в Украину, не только в Одессу. Но дело в том, что путешествие из Одессы в Италию для моей мамы было очень сложным. 3 дня нас приняли вначале в Румынии, помогли сделать документы эксперименты для собаки. Мама отдохнула 3 дня, и после этого мы 46 часов ехали на автобусе в абсолютно неудобных условиях для мамы, прежде всего, в Венецию.
То есть ты ее сопровождала?
Конечно, я приехала в Румынию, нас встретили волонтеры, которые просто максимальный комфорт и психологически, и физически нам создали, чтобы мы могли как-то немножечко отдышаться от этих событий. По дороге, это был уже вечер, нас остановили недалеко от границы с Венгрией, так как в Венгрии на тот момент на несколько часов длился один закон, который говорил, что украинцы без документов не могут пересекать границу Венгрии. Из-за этого водитель не смог взять с собой мать с детьми из Хмельницкого, им пришлось отказать. Мы пока разобрались с этим всем. Мы поехали дальше. Но когда мы приехали уже на границу Венгрии, этот закон отменили, так как румынское правительство связалось с правительством Венгрии, и они договорились о том, что украинцы без документов могут пересекать границу. Вот такие истории были. Вот. Собака ехала в холодном багажном отделении. Я ее закутала в свои куртки. Вот, и тоже для нее был очень большой стресс. Собака — это наш ребенок, член семьи. Поэтому, конечно, переживания были очень сильными. А когда мы приехали в Венецию, оказалось, что из-за поездки у мамы возникла тромбоз. Поэтому она сразу же попала в больницу, в скорую помощь в Венеции, и через 3 месяца прекрасные итальянские врачи ее вылечили. Мама не хотела выезжать из Одессы, но я настояла на том, чтобы она выехала, так как у нее слабое сердце и повышенное давление. Я просто как представила, что мы не сможем там ей помочь в случае чего, то, конечно же, самым, я считаю, разумным решением с моей стороны было вывести ее из Украины. Ее перевезли жить в подвальное помещение, оборудованное, чистое, но подвальное помещение под домом престарелых в Местре. Она и сейчас там живет до сих пор.
Скажи, а вот те страшные портреты людей, ставших жертвой войны, то есть без рук, без ног, полные инвалиды, изуродованные дети и так далее, это было сделано с натуры или такие образы?
Это были мои пересказы, как из уст в уста, нарисованные с репортажных или авторских фотографий. Так как это были конкретные люди, которые в данный момент пострадали в разных городах Украины. Но натолкнуло как бы на это, не то чтобы натолкнуло, а это переживание очень обострилось после того, как где-то 1.5 месяца назад моя мама 2 раза упала в подвале, когда ночью она шла в уборную. Вот, это первый раз она упала и сломала себе один из позвонков. Быстро приехала скорая помощь, оказали медицинскую помощь. После этого ее вернули домой. Она должна была находиться в корсете, причем ей нельзя было без него вставать. Должен был находиться человек, который его надевал и снимал этот корсет. И меня попросили, чтобы я переселилась в подвал и ухаживала за мамой. Хорошо, что была такая возможность. Вот, я переселилась. Но через 4 дня моя мама снова падает на том же самом месте и ломает шейку бедра. Это, конечно, были мощные переживания. Я была очень... Это все происходило где-то около 4 часов ночи. У мамы закатывались глаза, и просто очень сильные переживания были. И я думала, что уже все, мама уже просто уходит с этого мира. Но приехала скорая, мама была без сознания. Приехала скорая, они быстро ее привезли в больницу. И после этого, через несколько дней, сделали операцию. И она пролежала какое-то время в Местре в больнице. После этого ее отправили на реабилитацию на 3 недели.
Ей поставили сустав, да?
Ей поставили сустав, да. У меня теперь немножечко киборг. Вот.
Но надо отметить, согласись, что в Италии очень хорошие врачи.
Особенно в этой отрасли. Они
особенно в Северной Италии, да.
Да, это просто огромный поклон и врачам, и всем, кто ухаживал за мамой. В этом плане, конечно, они сработали отлично, сделали очень хорошую операцию. Сейчас мама на реабилитации находится, она снова вернулась жить среди беженцев в это подвальное помещение. Ей выделили изолятор, чтобы она далеко не ходила в уборную. Там проблема именно в расстоянии. Там большое оборудованное помещение, в котором висят картины, много игрушек для детей. Кормят два раза в день, привозят, также идут. То есть как бы там все полностью под контролем. Они сыты, в тепле живут. У них даже теплее, чем у меня дома. И сейчас я помогаю маме, хожу, кормлю ее, прогуливаемся вместе очень, очень медленно, так как ей заново приходится учиться ходить. И очень большая психологическая боязнь у нее возникла. Она стала как ребенок, ей 76 лет, и она фактически стала ребенком. И это произошло, если она когда приехала, она быстро помолодела, она стала самостоятельной, даже приезжала сама в Венецию, что для нее просто это как бы было enorme, unreal. То сейчас как бы все мы проходим заново.
Давай вернемся к твоей новой серии, которая на меня произвела огромное впечатление, к твоей новой серии работ «Новая реальность». Или телесность?
Серия «Телесность», которую я делаю уже несколько, которая работает несколько лет. Но я начинала это все, как бы я оживляла античные скульптуры, которые пострадали от войн. А сейчас, собственно говоря, к этому, да, я вела, что после того, как маме сделали операцию и, слава богу, спасли ногу, эти переживания психологические, они таким образом, я заострила внимание на тех людях, которые находятся теперь в новой реальности, этих людей, пострадавших от ракетных обстрелов, ну и от других действий, военных действий, их становится все больше и больше с каждым днем. И это становится нашей новой реальностью, особенно нашей новой украинской реальностью. Я думаю, что этой серией я также поддерживаю тех людей, в жизни которых случилась эта трагедия, потому что мама рассказывала, что после Второй мировой войны таких людей с ограниченными возможностями, для них не были созданы условия для жизни, и поэтому вот мы их как-то не видели. Их было достаточно мало.
Более того, в какой-то момент Сталин повелел, так сказать, убрать в итоге на Соловки, чтобы они не портили картину нового, прекрасного советского мира.
Да, да, с мамой, да, про это и говорили. Потом еще у меня такое яркое впечатление было с детства. У меня мама когда-то дала книгу, которая называлась «Трехгрошовый роман Мэма». И там как раз начинается с того, что люди возвращались с войны. Если помнишь, там был момент, когда солдат хотел зарабатывать деньги и просил на улице милостыню. И вот там как бы вот эта вот мафия, вся эта организованная ситуация вокруг людей с ограниченными возможностями составляла его переживания того, что он как бы сейчас нет условий для того, чтобы он нормально жил. Да, я думаю и уверена, что в Украине не будет такого, что эти люди будут полностью вовлечены в социальную жизнь и будут создаваться условия. Собственно говоря, они-то уже в Украине создавались эти условия, то есть для них были пандусы.
И уж точно там не будет новых Соловков.
Я в этом уверена, да, потому что сейчас просто уровень переживания и эмпатии, он просто очень высокий в Украине. Вот. Так и родилась серия. То есть от личных переживаний я полностью погрузилась в переживания, насколько это возможно, в переживания людей, с которыми случилась эта трагедия. Эту серию очень сложно делать, я просто километры, потом я когда нарисую одну картинку, я километры хожу пешком, дрожа и плача, просто чтобы как-то выходить это все.
Но я хотела тебе сказать, на меня это не меньшее впечатление, поверь, я тоже, в общем, дрожу и плачу, когда я вижу это. Но меня это приводит к мысли, что вот эта новая киберговая телесность, предположим, при нынешней медицине, которая на сегодняшний день действительно достаточно продвинутая, особенно в стране, где мы сейчас с тобой находимся, то есть они могут получить хорошего качества протезы и так далее, но они не восстановит очень многого. То есть это меняет не только физику человека, но и в первую очередь психическое и духовное его состояние. он не чувствует этого мира, или ему приходится начинать придумывать способы ощущения какие-то другие. Словом, это какая-то совершенно новая и очень сложная жизнь для любого.
Но это учиться жить заново.
Заново, да.
Да, конечно. Но пока длится война, это все-таки, мне кажется, один психологический момент, потому что это все, к сожалению, еще продолжается. А когда Украина победит, я в это верю, тогда начнется следующий этап адаптации. Это будет еще один этап, когда нужно будет учиться и адаптироваться заново.
Но на самом деле адаптироваться не только вот этим людям, пострадавшим, но и тем, кто рядом с ними живет. Фактически это меняет мир, в том числе и нас с тобой, пока у нас еще есть руки-ноги. И это действительно как-то уже проблема изменения качества цивилизации. Потому что невозможно изменить просто большую группу людей, огромную даже, при этом не учитывая изменения той же психики и того же мироощущения других людей, которые живут рядом с ними.
Мы все находимся в очень большом психологическом напряжении. Поэтому есть явные переживания, а есть скрытные переживания, которые психологически мы еще не знаем, как повернуться. То есть, возможно, нужно работать как и с людьми, которые физически пострадали от военных действий, но также и не только физиологически, но и психологически. Также с теми, кто только психологически пострадал от этих действий. Потому что, наблюдая, например, за жизнью, которая происходит в том месте, где живет моя мама, психологически люди все равно находятся в стрессе. Например, это пространство, оно напоминает очень большую коммунальную квартиру. То есть это некая община, где живут люди более старшего возраста, совсем молодые, младенцы, и там, где живут дети. То есть все люди оказались абсолютно незнакомые люди в одной ситуации, в одном жилом пространстве, да. И, конечно же, у каждого свой характер, своя история, почему он тут оказался, свой жизненный опыт. И психологически это же очень тяжело. Очень многие возвращаются домой чисто потому, что психологически им тоже сложно, ну, как бы, когда человек имел свое жилье приватное, мог уединяться. Это одна история. У него было это пространство уединения, реновации психологической. Сейчас этого пространства нету. Максимально, что возможно, это пойти прогуляться одному по улице, что ли, так вот. Вот. Поэтому на самом деле, какие будут последствия, никто не знает.
Конечно. Но ты знаешь, я думала одновременно вот еще о какой проблеме, что в такой страшной войне, в такой страшной ситуации ведь меняются не только жертвы, но меняются и их убийцы, и насильники, их палачи. Ведь у них тоже происходят психические мутации в сознании.
Хочется еще больше крови?
Я не знаю. Не ко мне вопрос. Но мне кажется, что война меняет обе стороны баррикад. Вот в чем дело. То есть и с ними будет огромная проблема впоследствии. Вполне возможно, что это выльется и в потребность в кровопролитии, продолжении, или еще в чем-то. Мы с тобой не профессионалы в такого рода психологии, но тем не менее, я об этом постоянно думаю.
Да, эти разговоры у нас начинались еще в 2014 году, когда многие из нас не верили, что начнется полномасштабная война. И уже тогда мы думали о тех солдатах, которые вернутся с войны из Донецка и Луганска. То есть какими они вернутся, эти люди, ожесточенными или наоборот, людьми, которые больше ценят, я говорю про украинских солдат, которые защищают свою страну, или они будут больше ценить жизнь, то есть что будет происходить с их психологией, как они вернутся в социум после таких переживаний. Но насколько я замечала по моим друзьям, которые воевали все это время, они возвращались с другими людьми, но не ожесточенными. У них был другой приоритет, то есть другое отношение к жизни, более, может быть, еще более ценное. Но, к сожалению, вот в 2022 году трое из этих ребят, моих друзей, близких, они погибли на этой войне. Вот, первое было сообщение из Ирпиня, после Киева, когда погиб молодой актер. Мой друг. Мне очень нравится, как ведет себя наше украинское общество, потому что в данном случае война, она сплотила большую часть из нас, и мы помогаем, донатим постоянно на поддержку и на защиту нашей страны. Вот, это, конечно, просто до слез трогает. Именно вот эта вот коллаборация, насколько люди готовы помогать друг другу в такой ситуации.
Да, это уже видно. Расскажи, пожалуйста, о своей выставке в Париже, уже связанной с военной тематикой, которая недавно прошла.
Угу. Мне очень сложно говорить. Я должна рассказать небольшую предысторию.
Да.
Моя мама, когда уезжала из Одессы, она взяла с собой собаку, взяла с собой сумку на колесах, которую мы называем кравчучку. В сумку на колесах положила корм для собаки, лекарства для себя, документы, скотч, ножницы и кирпич. Кирпич из нашего дома. Дело в том, что я с 2013 года создаю арт-объекты из кирпичей. Первым был объект «Семья». Он находится в постоянной экспозиции Музея современного искусства Одессы. Вот, и это было семь «я», то есть составляющая моей семьи. Я, мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка. Вот, это были кирпичи из того дома, который как бы часть дома разобрали после смерти моей прабабушки. Дальше я продолжала работать, но уже с одиночными проектами. И здесь, конечно, для мамы последовала странная просьба от меня. Я говорю: «Мама, возьми, пожалуйста, кирпич из нашего дома». Она привезла мне кирпич. И первой выставкой была выставка в Венеции. Это было 24 апреля 2022 года. И там кирпич впервые был экспонирован. Выставка называлась «Трансформация наследия Сони Делане». Соня Делане – это художница-авангардистка, которая создала свое направление «Орфизм». Она родилась в Одессе. Потом переехала жить в Париж. И вот такая аналогия того, что я тоже родилась в Одессе, но переехала и стала эмигранткой, и послужила толчком для того, чтобы создать вот такую выставку. Я работала в коллаборации с Женей Деменком, который делал как раз исследования по жизни Сони Делане. Но дело в том, что выставку мы начинали до начала полномасштабного вторжения. А потом появился на моих работах знак, который называется «Save Heritage» – «Сохранить наследие». И те работы, которые я рисовала до 24 февраля, я их начала сверху дорисовывать. Знак, который ставят, как назвать это, такую звездочку, перекрещенные линии, которые помогают не разрушить, например, какие-то хрупкие предметы. Дело в том, что люди в Украине с началом полномасштабного вторжения начали переклеивать окна скотчем, чтобы они как можно меньше, если будет, когда будет происходить взрыв, чтобы они как можно меньше повредили людей, жителей этого дома. Да, то есть они все равно разобьются, но они не так сильно разлетятся. Но также этим знаком покрывали и работы, живопись или графику, которая была под стеклом, и потом складывали это все в хранилище. Вот. И этот знак также перешел на мои работы, только он был нарисован на бумаге. И этот вот знак Safe Heritage, собственно говоря, был основным показателем вот это вот сберечь людей, сберечь генерацию, сберечь культуру и, собственно говоря, жизнь. Позже мне предложили сделать выставку в рамках фестиваля в Париже. И эти работы переехали в Париж вместе с кирпичом. Но я не смогла поехать в Париж на открытие выставки, так как уже случилась эта трагедия с моей мамой, и я должна была ей помогать, должна была рядом с ней находиться. Так как она до сих пор не говорит по-итальянски, она немножечко начала говорить. И я все время переводила врачам или каким-то организациям все, что было необходимо для помощи моей маме.
Ты сейчас готовишь здесь, в Венеции, это... свою участие в выставке в Берлине. Это вот последние эти работы, которые периодически я вижу в интернете, очень страшные.
Это не совсем выставка будет. Это будет арт-интервенция в пространство панды в Берлине.
Ага.
Во время презентации книги Саши Дельфинова «Война и война». Именно арт-интервенция, потому что я вхожу вот с этой новой эстетикой, с новой реальностью, с этими работами, которые очень болезненно психологически и, возможно, у кого-то физически, потому что у меня даже физическая боль возникает от этих работ. Оно максимальный накал, по крайней мере, я так это чувствую, что оно вызовет максимальный накал эмпатии, сопереживания или наоборот. Я думаю, что не агрессии, но вот как бы оно точно вызовет какие-то сильные чувства. И в этом пространстве люди, которые будут приходить на презентацию книги «Война и война», оно будет воздействовать максимально сильно. Поэтому это не выставка, это именно арт-интервенция в это пространство для усиления вот этого вот сопереживания, понимания, потому что наши медиа, они, конечно, уже работают, но все время работают, но они уже как бы так стали нормой нашей жизни. Поэтому некоторые аспекты жизни, переведенные в данном случае мной в акварельные образы, они могут заново встрепенуть эти переживания. Ну, то есть мы все равно находимся вот в этой точке, в точке боли.
Гостем «Радио Свобода» была украинская художница Ирина Заринская, живущая сейчас в Венеции. С ней беседовала Валентина Птичкина. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.